Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Давно мы не говорили о культуре, а то, знаете, все политика, история, а есть еще, конечно, прекрасная культура. И, как говорил вот недавний именинник Владимир Ленин, кажется, важнейшим из искусств для нас является кино. За 100 лет мало что поменялось. Действительно, кино и сегодня является тем средством донесения информации, пожалуй, самым популярным, самым масштабным, самым эффективным. Вот немножко предысторию, перед тем, как представить нашего гостя, скажу. По его, собственно, приглашению я принимал участие буквально на прошлой неделе в кинофестивале документального кино в Барнауле, в Алтайском крае Российского исторического общества. И у меня там были встречи со зрителями, общение. И вот я постоянно всем говорил, особенно сейчас перед 9 мая, это очень и очень актуально. И вам скажу, дорогие мои радиослушатели, а вы знаете, да, что вообще вот пол Европы считает, особенно молодое поколение, что кто освободил Европу от фашистов? Ну, конечно же, Америка. Конечно же, американцы. А почему они так считают? А потому что они посмотрели фильм «Спасти рядового Райана». И мне кажется, что этот фильм «Спасти рядового Райана» с точки зрения идеологии, он сделал больше, чем американская армия. Потому что сегодня все те, кто смотрели фильм «Спасти рядового Райана», они живут в парадигме, что ну как же это, американцы нас освободили от проклятых фашистов. Советский Союз, да, вроде, кажется, тоже принимал в этом участие, это я сейчас иронизирую, да, вот, но вот так. А сегодня будем обсуждать особенности кинопроизводства с президентом гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филиппом Кудряшовым. Филипп, привет.
Да, привет, дорогой Олег. Доброго вечера, да, дорогие наши радиослушатели.
Филипп, а ты вернулся из Республики Сербской, а ты показывал там разное кино. Расскажи, что за кино ты туда возил, что это вообще такое было, как его принимали, сколько было кинопоказов, какие, на твой взгляд, самые интересные были ленты, что зашло сербам, что не зашло, и насколько вообще вот можно на примере такого, может быть, маленького, ну, в глобальных масштабах мероприятия судить о русской гуманитарной силе, олицетворенный кинематографом, прежде всего, на Балканах.
Ну, вопрос такой у тебя очень глубокий, большой, да, сразу и все, наверное, не охватишь. Ну, самая основная задача какая была, да, то есть мы провели фестиваль, который называется «На защите Отечества», да, мы не называли его там международным или не международным, это фестиваль кино, да, «На защите Отечества», мы показали несколько фильмов. В рамках этого фестиваля мы открылись в Восточном Сараево, как называют «Новое Сараево». Вот, это я уже, так как я постепенно только сейчас начинаю погружаться в историю вообще Боснии и Герцеговины, да, разделение на Республику Сербскую и, соответственно, Федерацию Боснию, вот, для меня, конечно, много открытий там, да, несмотря на то, что...
Ну, да, лет... далеко не самая легкая с точки зрения государственного устройства,
да,
страна.
Да, да, да,
черт ногу сломит.
И устройство, и исторических вот этих всех перипетий, когда ты едешь что-то, едешь по Республике Сербской, вдруг не с того всего анклав Федерации появляется, ты его проезжаешь, потом ты снова опять на территории Республики. Это, конечно, очень интересно все, но...
Да, конечно... и самое главное, не путайте Сербию и Республику Сербскую.
Да.
Это
да,
не
да.
одно и то же. Это две разные, ну, по сути, одно государство, другое такое протогосударство, тем не менее.
Совершенно верно, да, это вот это приходится время обращать на это внимание. И, значит, мы провели показы в Восточном Сараево, провели показы в Требине, в Рогатице и такой апофеоз, куда приехали наши там замечательные режиссеры, случился в Вышеграде, ну, даже в Андричграде, если быть более точным, потому что Андричград – это как такой микрорайон в Вышеграде, да,
который Андричград был... назван так в честь великого писателя Ива Андрича, лауреат Нобелевской премии по литературе за роман «Мост на Дрине». И этот Андричград построил другой известный сербский деятель культуры, режиссер Эмир Кустурица.
Да, говорят, что он сейчас его уже продал, как бы, да, и сам им не владеет, но не знаю, насколько это правда. Вот.
Ну, тем не менее, он его построил.
Да, он, безусловно, его построил. Это, там есть замечательные два зала в кинотеатре, в котором показываются фильмы Кустурицы и другие фильмы, которые можно посмотреть. Вот, все залы оснащены там, по последнему слову, техники, при условии того, что когда ты выходишь за пределы Андричграда, ты попадаешь в совершеннейшую такую, ну, извините, деревню, да, в которой, ну, даже культурный центр, да, не оснащен там какими-то подвесами элементарно, да, для того, чтобы сделать выставку. А мы там, собственно, выставку тоже сделали. Называется «На угле земли русской». Это проект Веринеи Шигиной, дочери знаменитого режиссера Олеси Шигиной, которая проводит фестиваль, ну, на службе Отечества по России. И Олеся сама приезжала, представляла, собственно, портреты. Это были копии, которые были напечатаны там уже. Но, по крайней мере, эта выставка сможет и дальше путешествовать как по Республике Сербской, так и, собственно, по Сербии, если там у нас, соответственно, наши партнеры все сговорятся, соответственно, графика показа. Вот, мы показали три фильма, открылись в Вышеграде мы, собственно, 11 апреля, в предваряющий день Дня русского добровольца. Об этом, я думаю, чуть позже поговорим, собственно, да, сделаем на этом акцент определенный. 11 апреля в, собственно, кинотеатре в Андричграде фильмом «Остров веры» режиссера Ольги Кирей. Она не режиссер, автора фильма Ольги Кирей. Вот, прекрасная, я считаю, что работа документальная, рассказывающая о монастыре, который находится на собственно, границе, находился на границе, соответственно, обстреливаемой зоны между Украиной, соответственно, да, и нашей частью в Донецке. Вот, монастырь, который не просто спасал себя, и его спасали наши ребята, которые на себе буквально притаскивали туда еду, потому что подъехать было невозможно, он был обстреливан со всех сторон. Вот. А он, собственно, еще и помог спастись той деревне, которая находится рядом, потому что там были запасы угля, какая-то все-таки еда, которую, собственно, монахи делились со своими, собственно, рядом живущими, бывшими, наверное, прихожанами, настоящими прихожанами этого монастыря. Вот, уникальная, конечно, история. И она произвела, конечно, неизгладимое впечатление на зрителей. Ну, то есть, зал плакал весь абсолютно, да, как это касаемо мужчин, женщин было, вот.
А вообще полные залы собирали?
Нет, конечно, полные залы я не буду тут лукавить, да, тем более у нас сейчас Светлая Седмица, особенно не стоит это делать.
Христос воскресе,
родные мои. Воскресе, да. Вот, а, значит, залы, конечно, были не полные, но этот был, наверное, наиболее заполненный, больше половины зрителей было в этом зале. Это значит, где-то там 50-60 человек где-то. Угу. Вот. Но, ты знаешь, это же первый шаг такой, когда ты не ожидаешь сразу, что это будет прямо вот очереди стоять. То же самое, собственно, было и по другим городам. В том же Восточном Сараево в первый день, конечно, большая половина зала была заполнена. Да? Вот. И мы показывали дополнительно клипы музыкальные, да, с точки зрения музыкального сопровождения каждого вечера, потому что артистов мы вывести не имели возможности. Это вообще вся программа делалась практически за свой счет, с точки зрения того, что организация легла, по крайней мере, основных городов, типа Восточного Сараева, Требени, Рогатицы, на посольство Российской Федерации в Боснии-Герцеговине. Вот. А, собственно, организация показов в Вышеграде – это уже общество «Завет» из Бани Луки, которые ветераны, собственно, той самой войны 92-95 года, которая, собственно, для которых это важно, для которых это важно. Вот, поэтому, ну, собственно, такими частями, да, частично собственными средствами, частично обществом «Завет» и организационной поддержкой посольства мы смогли это все реализовать. Это была очень непростая, так скажем, история, очень непростой опыт с точки зрения всяких там накладок, к которым ты должен был уже привыкнуть за 16 лет работы в Сербии и предугадать какие-то вещи, но не все получается так, как получается. А главное все-таки результат. Результат, он есть. Это как и федеральные эфиры, да, на, собственно, телевидении, которое, собственно, освещало наши мероприятия. Это, конечно, попытка понять, что происходит с оборудованием, да, на территории Республики Сербской, потому как ты приезжаешь там условно в замечательное новое Восточное Сараево, которое практически полностью отстроено там, да, лет, сколько там, ну, значит, с конца войны. Вот. Но при этом есть культурный центр, в котором стоит ноутбук и проектор, и этот ноутбук не открывает элементарный файл JPEG картинки, да, ну, то есть, как бы, ты встаешь в ступор и думаешь, а как же с этим работать, да, понятное дело, что там достается ноутбук посольский, ты подключаешь его, показываешь это кино, там, и так далее, но это, как бы, не решение вопроса глобального, да, или ты приезжаешь в город Требинье, ну, он прилично, сколько он находится, 100 с лишним, наверное, да, километров, да, от Восточки находится Требинье.
Да побольше.
Того больше, даже, да, мы долго ехали.
Километров 300.
3 часа мы ехали, да, с чем-то, да, 3,5 часа. Вот. Прекрасный, очень уютный город, старинный, со своей крепостью, со своими
там скоро будет Балканский диалог.
Вот, прекрасно. Да, говорю, очень замечательное место, тем более еще время, апрель месяц.
Форум, да.
Да, форум. Вот, значит, приезжаем туда, и это тут начинается моя боль. Моя боль человека, как, собственно, представляющего комиссию по культуре при Россотрудничестве, при Общественном совете Россотрудничества, да и вообще человека, который занимается культурой, потому что ты входишь в шикарный культурный центр, в котором есть театральный зал, в котором есть кинозал, в котором есть выставочные площади. И ты узнаешь о том, что 2 миллиона евро вложили в реконструкцию этого, соответственно, Дома культуры наши турецкие партнеры.
Турецкие?
Да.
На территории Республики Сербской?
На территории Республики Сербской, город Требинье. Вот, мы же прекрасно понимаем, что это и есть та самая мягкая сила, о которой, конечно, мы много раз, конечно, говорим, конечно, о которой мы много раз что-то пытаемся
решить. Ну, и они, наверное, не просто вложили, они там еще и свое кино показывают.
Ну, естественно, у них есть соответствующие преференции, и разговаривая с директором Дома культуры, мы понимаем о том, что там практически все посольства уже давно обосновали свои, так скажем, программы и так далее. А, к сожалению, у нас до сих пор там нету даже представительства Россотрудничества, своего русского дома. Да, это постепенно работа идет, и сейчас уже направлен представитель, соответственно, туда. То есть, но, друзья мои, мы такими темпами, конечно, не можем успеть закрыть...
Ну, потому что это не государственный формат участия. Государство очень тяжеловесно, инерционно.
Да, да,
это машинерия, государственная бюрократия невозможна. И во всем мире мягкой силой занимаются, да, вопрос, кто заказчик, но занимаются частники, некоммерческие, неправительственные организации. За счет официально средств, ну, так скажем, не напрямую государственных. Или государственно-частное партнерство.
Ну, мы с вами видели сейчас, ГЧП. Да, закрытый фонд в Америке, да, который много чего помогал делать,
да, нашим
партнерам, в кавычках, да. Вот, поэтому, ну, вот у нас, там, к сожалению, такого фонда в России нету, да, который мог бы спокойно давать какие-то финансирования какое-то на проведение мероприятий, потому как тот же фестиваль, о котором мы сегодня с вами говорим, эта идея была рождена буквально там за 2 месяца, ну, в феврале месяце, скажем так, да, этого года. А никакое финансирование государственное или фондовое невозможно успеть получить. И можно сказать, что да, это вы сами виноваты, вы не умеете планировать и так далее. Но, к большому сожалению, есть моменты, когда не все планируется.
Ну, конечно. Да, вот сейчас Папа Римский умер.
Ну,
Бы вся мировая повестка сейчас будет подверстана под похороны Папы Римского.
Совершенно верно, да. То есть не всегда все поддается планированию. И такие мероприятия в том числе. Тем более, несмотря на то, что он называется «На защите Отечества», и название такое придумано не просто так, потому что именно сербская сторона это особенно поймет, что такое, да, быть на защите Отечества. Вот, и фильмы, которые они смотрели, они ассоциировали с собой. Одна сербская, сербско-русская переводчица, да, переводчик, который знает и русский, и сербский, сама сербка, преподает русский язык и сербский язык, сказала, что для меня, конечно, 300 гораздо лучше, чем 200, да, то есть, ну, груз 200, груз 300, да, то есть, не 300, но не груз, да, то есть, да, 300, когда ты еще ранен, да, гораздо ближе для нее.
А
да,
вообще, вот я читал, так как-то, на самом деле, заметно для российского информпространства прошел этот фестиваль, я неоднократно встречал где-то в Телеграме, еще где-то упоминание о нем, И все говорят, что это вот война глазами женщин. Война глазами женщин, да, женский верно. Взгляд на войну. Расскажи, пожалуйста.
Почему? Потому что это, конечно же, режиссеры женщины. Так случилось. Не то, что я там специально подбирал эту программу, чтобы именно женщины представили эти картины, но вот как-то, не знаю, это, наверное, какая-то интуиция, да, и не более того. А Ольга Кирия, о которой я говорил уже чуть раньше, журналист Russia Today и не только, НТВ, которая не так давно попадала под обстрелы, соответственно, в Курске. Вот. А потом Олеся Шигина, режиссер, основатель фестиваля кино на службе Отечества, представила фильм «Отважные сестры», он назывался, то есть о девушках, которые, не щадя себя, едут на фронт, помогают, соответственно, ребятам, где-то поют песни, где-то, собственно, привозят гуманитарку. И у каждой, конечно, судьба своя по этому поводу. Там и вот у нас мы все известного скрипача Петра Лунструма знаем, да. Но там вот тоже девочка была, которая, собственно, не то, что променяла, конечно, да, свою карьеру, да, но она готова выступать и за рубежом в красивых залах, и в то же время на передовой перед бойцами. Вот. И фильм Анастасии Михайловской, это Первый канал, о медицинском спецназе. То есть Настя сама как психолог, такой вот, находящаяся рядом с ребятами, помогала в этом фильме. Ну, то есть как бы находилась рядом с бойцами, но при этом еще параллельно снимали они фильмы о том, как, собственно, происходит эвакуация, как лечат ребят, соответственно, на местах. Прямо на местах, когда ты там от линии фронта отъезжаешь там на пару километров, и вот у тебя уже этот госпиталь, который... соответственно, с определенной техникой, когда тебе помогают, и дальше тебя отправляют дальше уже в тыл долечиваться. Вот, и Настя с ними в этот момент находится, и потом, соответственно, встречается уже с этими бойцами здесь уже на нашей территории, как бы именно уже в безопасности, скажем так. Вот. Прослеживает, так сказать, их судьбу некоторых.
Ну, и какое главное резюме вот этого фестиваля, этих картин?
Честный взгляд на войну и...
Ну что, война — это плохо, или до победного конца,
нет,
или
это
так сложилось.
Ты
вот
знаешь,
что рефреном?
Ты знаешь,
такая мысль.
Рефреном мысль для них, больше для сербов, которые прошли все это.
Да.
Они говорят все открыто о том, что мы это все уже прошли. Для нас это все... Но... Вот вы сейчас, да, оказываетесь, как говорится, в нашей ситуации, и главное удержать. Россия победит, безусловно. Да, то есть у них в этом нет ни малейшего сомнения, что Россия одержит победу. И, наверное, ты знаешь, это, конечно, определенное спасение, в том числе для них, и думать и мыслить именно так, потому что если вдруг предположить на 0,001% о том, что вдруг Россия как-то будет не победителем в этой войне, то будет плохо всем, и Сербии, и Республике Сербской, и очень многим другим нашим друзьям, партнерам, которые, собственно, находятся за границей. Я уж не молчу про нас, да, естественно. Вот, поэтому, конечно, у нас нет другого выхода, кроме победы и, собственно, остаться.
А чем, на твой взгляд, в этой связи женский взгляд на войну отличается от мужского?
А он отличается большей эмоциональностью и душевностью. Ты его иначе воспринимаешь, потому что женщина, она острее чувствует очень многие эмоциональные вещи, краски. Вот. И когда ты понимаешь, куда женщина идет, и что она не опасается, собственно, за себя, потому что очень многие девчонки, которые туда, вот, собственно, ездят, да и, собственно, сами режиссеры, они все матери, у них есть дети, и они, несмотря на это, да, собираются и идут, соответственно, туда помогать. Потому что это как бы, ну, это неотъемлемая часть их самих, туда прийти и помочь ребятам. И невозможно, там одна тоже говорит в кадре у Олеси Шигиной в фильме «Отважные сестры» о том, что я вот думаю, что все, последняя поездка. Все, приезжаю домой, больше не могу. Не,
а вот это, кстати, да, это очень характерно. Вообще люди, которые посмотрели «Войну вблизи», ну, я сейчас никого не хочу обидеть, да, но это известный психологический феномен, они становятся зависимыми. Они уже прочувствовали жизнь совсем по другим законам, где нет вот этой вот обычной гражданской суеты, да. обычного потребительского райка, да, к которому все там в Москве привыкли.
Там ты либо справа, либо слева.
А там, да, там совсем все по-другому
устроено.
Там
нельзя быть нейтральным.
Вот, да, 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 нельзя быть наблюдателем.
Нельзя быть наблюдателем.
Вот, и вот как с этим быть, с этой психологической зависимостью? Потому что у меня тоже есть знакомые, кто там работает, и медсестрами работает, вот, и, ну, могу сказать, ну, это люди, которые уже вот, пока будет продолжаться СВО, они там будут регулярно туда будут приезжать.
Ну, ты знаешь, я думаю, что, конечно, это будет потом решаться уже реабилитацией какой-то даже, в том числе не только ребят, да, но и тех людей, которые помогали, которые туда ездили.
Да, да.
Это, безусловно, будет необходимо, но на сегодняшний день точно так же необходимо то, что они делают. Потому что без этого, без вот этой помощи, которая возникает неожиданно, у меня есть знакомые, которые просто там, да, уже даже, может быть, не совсем гуманитарку там собирают, а им просто ребята, бойцы пишут, ребята, там, ну, киньте мне на телефон хотя бы деньги, чтобы там, да, угу. там, какие-то там звонки сделать, да, и вот они кидают. Это такие вот, это уже такой идет момент, когда ты не замечаешь каких-то там, это для тебя нормально, да, там, помочь одному, другому, пятому, десятому, там, ты идешь в этом режиме, да, в который тебе не то, что там это какая-то горделивость, там, да, медальку нацепить на грудь за то, что ты сделал, да. Хорошего, мы-то здесь в данном случае не сильно много сделали, да, да, гуманитарка, да, там кому-то я помогаю часто, и, соответственно, там коллеги мои помогают. Да и вот это даже фестиваль, который мы приехали рассказывать. Почему мы это, почему мне кажется, что это важно, что мы через кино, именно через кино рассказываем, в том числе за рубежом, о том, что у нас происходит. Потому что кино, оно еще добавляет образности. Оно не только хроникальные кадры, которые они могут увидеть в телеграм-каналах, там, да, того же RT или еще других, там, которые у них существуют. Вот, это все-таки образный разговор со зрителем, который во время просмотра фильма погружается в эту атмосферу, потому что смотреть кино на большом экране, это совсем другое, что смотреть кино в телефоне.
А отличается контент? Ну, вот эти кинофильмы вы показывали иностранной аудитории, сербам, да, близкой, но все-таки иностранной аудитории. Отличается или абсолютно одинаковые фильмы бы были и для русской аудитории, и для сербской аудитории?
Да, знаешь, одинаковые. Кино, оно же тем самым универсальный инструмент общения со зрителем. Недаром ты вспомнил слова нашего Владимира Ильича, да, который, собственно, про кино и сказал важнейшим из искусств.
Да, да.
Потому как это действительно язык искусства, которым, на котором говорят очень многие. И ты, соответственно, попадаешь, попадая в зал, кинозал, оказываясь напрямую наедине с, ну, наедине даже, если рядом с тобой кто-то сидит, с экраном, ты совсем другой эффект, нежели, я говорю, когда ты просто смотришь информационный повод или в новостной сюжет и так далее. Совсем другой эффект. И он как раз на разных рецепторы воздействует. Визуальные, звуковые,
эмоциональные. Какие были рядом. Ответы, с чем ты сталкивался от аудитории, реакция? Только лишь позитивное, насколько был большой эмоциональный отклик, было ли приятие всего этого?
Вот я говорю, что здесь вопрос в том, что сербы, наверное, так обстроены, просто это их менталитет, о том, что они все пропускают сначала через себя. Если их это задевает с точки зрения их прошлой жизни или их, там, я не знаю, там, да, их истории, то тогда оно отзывается им. Если эта история оказывается исключительно как бы чужая для них. Они сами говорят, что если бы это происходило где-то там за 3-9 земель, то нас бы это так не интересовало. А Россия близкая нам страна, родная ли нас страна, поэтому мы...
Родная, но незнакомая.
Родная, но незнакомая,
согласен. Продолжим после выпуска новостей. Не переключайтесь. У нас в гостях президент гильдии продюсеров и
организаторов
кинопроизводства Филипп Кудряшов.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
И снова здравствуйте. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. У нас в гостях президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства Союза кинематографистов России. Какая у тебя длинная должность?
Ой, ты знаешь,
сделай ее покороче. Филипп Кудряшов.
Я недавно выходил, вручал приз на фестивале «День Победы».
В микрофон.
И, да, я недавно выходил и вручал приз на фестивале «День Победы», и, ну, то есть, мне пришлось идти с конца зала, вот, и пока меня объявляли, я думал, что я успею выйти. Uh-huh. Не успел. Когда я говорю, это уже начал удлинять.
Не надо удлинять. Хорошо, показали вы фильмы, а что дальше? Это разовая акция, это какая-то череда мероприятий, системность. Расскажи вообще о системном кинопроизводстве как мягкой силе для наших с тобой любимых Балкан.
Знаешь, системность, к большому сожалению, у нас отсутствует практически полностью. Мы вспоминаем наши дни российского детского кино в Сербии, сказки детства, которые проводим, собственно, уже 12-13 лет. Вот это системный проект. Но какими силами, какими возможностями, да, он проводится системно, это просто не сказки сказать, не пером описать, да, потому что это все происходит, как бы, да, по принципу «не выживешь, нет, выживу». Вот это то же самое.
А зависит это от кого?
А зависит это от финансирования, от решения вообще глобального нашей политики с точки зрения продвижения российского кино, для чего мы его туда продвигаем. Если мы говорим о продвижении исключительно для продажи киноконтента на европейские рынки, для чего у нас, собственно, работает, видимо, Роскино, ну, наверное, эта политика срабатывает отлично. Если мы говорим про мягкую силу, то у нас такой политики с точки зрения кинематографии практически не существует в государстве сегодня. Потому как нету какой-то даже системы. Вот мы недавно встречались... как председатель, собственно, комиссии по культуре, да, Общественного совета Россотрудничества, я встречался с онлайн со всеми директорами русских домов. Ну, не со всеми, но с большей частью, скажем так. А что было выявлено? Мы как раз говорили про кино. Значит, для, собственно, русских домов нужно несколько направлений. Это фильмы о космосе. Это воспринимают в мире до сих пор на ура.
Конечно.
Вот, и ты об этом недавно писал, о том, что там...
Я целую программу делал про 12 апреля.
Вот, поэтому... И, соответственно, второе – это видовые фильмы.
Потому что космос – это визионерство.
Да.
Русской интеллектуальной мысли страшно не хватает визионерства сегодня. Мы живем в 2025 году так, как будто на дворе, ну, в лучшем случае, 2015 год. И мы вообще, то есть мы живем в настоящем, как в прошлом.
Да.
Не думая о будущем, не думая, для нас до сих пор цифры 20-30, 20-40, 20-50, это что-то из разряда фантастики. Да, да, братья Стругацкие, там что-то когда-то. А это вот, руку протяни.
Конечно,
послезавтра.
Да, да, 25-й вот. Год.
И каким он будет? А ведь кто рисует образ будущего, тот его и создает.
Конечно, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, собственно, и визуальные фильмы, которые тоже, вот, собственно, людям интересно показывать, какая сегодня Россия, такая красивая и так далее. Вот, на этом все. Но есть глобальная проблема. Глобальная проблема заключается в том, что все права, которые на фильмы, которые создаются даже при поддержке государственной, остаются у производителей, а, соответственно, когда ты хочешь показать фильм, даже вышедший, допустим, не в этом году, а в прошлом году, по всем русским домам, тебе обязательно надо заключить договор с правообладателем, в котором указать конкретную дату, время показа фильма. То есть ты не можешь взять так, что придешь и заключаешь договор о том, что фильм передается там права на некоммерческое использование Россотрудничеству без права передачи там третьим лицам. Вот. И дальше, чтобы Россотрудничество в течение года имело возможность в любой момент, когда нужно, взять и поставить. То есть они нас, конечно, с одной стороны, загоняют опять в ситуацию, о которой мы с тобой сейчас сегодня говорили уже, да, планирование какого-то, но, к большому сожалению, не все русские дома по миру готовы так вот спланировать на год точную дату показа этого фильма, какая будет обстановка там туда-сюда. Ну, в общем, как бы нужно иметь некую базу, в которую ты можешь зайти, как в мешок, как или в кошелек там, допустим, да, руку опустил и достал нужную тебе тематическую кинопрограмму. Да, вот этого, к большому сожалению, очень не хватает. И Я не очень пока понимаю, как из этой ситуации выходить, потому что глупость абсолютная, да, у нас на многие фильмы там даже идет уже сейчас сегодня 100% финансирование официальное Министерство культуры Российской Федерации, там детское кино тоже, документальное кино, но прав у них на это нету, соответственно, бесполезно обращаться в министерство, надо вытаскивать у каждого и эти права просто вытрясать. А есть, собственно, как видеоконтент, лекционный контент, который создан тоже за государственные деньги, например, размещен только исключительно на платформах конкретно, как у общества знания. Они говорят, да, пожалуйста, используйте. Но не все ссылки
открываются,
да, открываются за границей, да, за границей, да, нашего общества знания. Потому что оно точно так же, мне кажется,
под
я могу сейчас, да, сейчас ошибаться,
но скорее всего санкционно.
Да, да, да. Вот. Поэтому, собственно, друзья мои, ну мы какой-то, как, мы вроде как производим что-то, да, и очень важные вещи, но они настолько остаются в исключительно у каждого, так сказать, в кармане, да, у нас нету почему-то общей кадушки, в которую мы можем зайти и понять, что так, вот здесь мы сделали, и то есть миллионная медиабиблиотека, да, в которой можно взять это и использовать на благо государства. Для чего это, собственно, и производится? Это же не производится не для того, чтобы мы только для русской части населения, ну, российской, на территории России, да, показали этот, соответственно, видеопродукт, да, и все, и как бы условно выкинули его. Его же надо использовать. Деньги-то государственные затрачены огромные.
Ну, хорошо, государство, это государство, говорится, против него, против лома
нет
приема.
Надо не ломать, надо просто поворачивать.
А скажи, пожалуйста,
внимание.
Вот в принципе сегодня, вот мы помним скандал с этим режиссером, который сказал, что, значит, он не любит и не понимает Тарковского, которого в итоге сбежал от студентов. Вот. Давай поговорим немножко про кино как бизнес, про частное кино. А насколько вообще частное кино в России состоялось? Вот такой, казалось бы, наивный вопрос. Да? Насколько у нас кино может восприниматься в принципе с точки зрения бизнесмена, да, каким-то бизнесом, который там приносит... Ну, понятно, мы, кажется, с Голливудом себя не сравниваем, но тем не менее. Тоже что-то приносит. Тоже это все не исключительно в ущерб.
Нет, оно, конечно, не исключительно в ущерб. В любом случае, мы кассу нашу видим. Мы понимаем, что это именно коммерческое кино, которое, собственно, создано для того, чтобы зарабатывать деньги. Мы не пытаемся из его, ну, по крайней мере, я, во всяком случае, в своем сознании и мое окружение из него представлять, что это будет какая-то нетленка, да? Это
фильм, коммерческое кино нетленкой не может
ну,
быть?
Ну, практически
по
нет. Нет, почему? Наверное, может. Какие-нибудь «Звездные войны», да, которые стали действительно таки знаковыми. И то переснимают.
Да.
И то переснимают сейчас. Да, или «Гарри Поттер» там, да. Вот, это же все равно переснимают.
Или «Властелин колец».
Да.
Или еще сейчас мы назовем 10... Как
конечно,
минимум.
Мы можем взять с тобой там, да, какого-нибудь там Бэтмена, который, опять же, бренды же ведь переснимают, опять же, кризис восприятия продюсером идеи, да, то есть вот они поняли, что есть любители там Бэтмена, они вот на Бэтмена все и бросились, там вот кучку сейчас варианты. Сколько у нас было, извините, серии продолжений там «Агента 007», да, который сейчас там, насколько я помню, продан был, да, вот, ну, то есть это... Коммерческое кино, оно, наверное, в чем-то, может быть, если оно прям так зайдет зрителю, что зритель его полюбит очень сильно. Но, конечно, вот я, по крайней мере, не вижу на сегодняшний день, наверное, кроме там 2-3 фильмов, типа там, не знаю, там «Холопа», которого все-таки люди как-то иногда пересматривают, вот, еще, может быть, там пара фильмов, которые действительно, ну, как-то пришлись зрителю по душе, и их можно назвать такими любимчиками. Вот, все остальное, конечно, делается на потребу, на то, чтобы вот сейчас заработать, ну, как бы это тоже, без этого не будет индустрии, поэтому мы не должны тут от этого отнекиваться, совсем другое дело, что, конечно, делаться это должно быть исключительно за коммерческий счет, да, то есть это не должно быть участие государства в этом. Но у нас пока немножко другая политика, поэтому, соответственно, мы с ней живем. Так вот, что касается коммерческого кино, да, безусловно, оно есть, оно где-то окупается, где-то хотя бы выходит в ноль, это тоже хорошо, это тоже полезно. Вот, мы же должны понимать, что те сборы, о которых сейчас там у нас говорят, там условно миллиард, да, мы должны разделить минимум на три части. То есть это
часть... Миллиард это что? Это, ну, там, планка?
Это планка тех сборов, которые, собственно, получил фильм.
Угу.
Там, да,
планка
вот, мы перевалили,
с точки зрения кого?
С точки зрения, ну, как бы успешности проекта, скажем, угу, так, да, когда, угу, у нас сразу рапортуют и там на телевидении везде, что вот такой-то фильм, там, ну, фильм «Дед» сейчас, да, который там, угу, вышел. Вот, он, соответственно, перевалил 1 миллиард рублей. Все, то есть это уже такое, значит, успешное коммерческое кино. Ну, мы должны его разделить на три части, да, соответственно, потому что 50% забирает кинопрокатчик, 20% где-то около... То есть не кинопрокатчик, кинотеатр, 20% кинопрокатчик, да, и остается компания-производителю, которая, собственно, затрачивала средства, да, она там уже внутри распределяет среди своих инвесторов или там, я не знаю, как у них там это было, там, у каждого свое. Вот, выплачивает в том числе там дивиденды там композиторам, там, да, и так далее. А, значит, ну, то есть не всегда мы в ноль выходим, а к этому, да, если это большое историческое кино, какое-то скостюмированное и прочее, мы в ноль не выйдем. Если мы говорим про какое-то такое достаточно, ну, может быть, в чем-то простое кино с точки зрения его создания, да, то ему проще выйти, конечно, и в ноль, и в плюс, там, да, это совершенно точно. Вот, подогревается, соответственно, без телевизионных каких-то каналов, да, быть успешным проектом практически невозможно, вот, потому что именно телевидение, которое вкладывается рекламой в том числе, да, оно, ну, притягивает аудиторию ту самую, которая постоянно входит в кинотеатр. Мы не, у нас не получается расширить аудиторию, у нас есть, условно, там, 22 миллиона было проданных билетов на Чебурашку в свое время. Ну, это проданных билетов, да, то есть кто-то ходил по два раза и так далее. Ну, допустим, у нас вот эти 22, там, 25 миллионов человек, которые постоянно ходят в кинотеатры. Ну, грубо, понятное дело, но все-таки. Где остальные, я не очень понимаю, да, ну, где-то кто-то смотрит на платформах, где-то пенсионеры, дети совсем. Вот, но аудиторию мы не расширяем, к большому сожалению, потому что расширять ее надо другими фильмами. А другие фильмы у нас пока не совсем в почете, да, и кинотеатры их не очень берут, и рекламы у них нет рекламного бюджета. Ну, то есть, как бы бизнес, бизнес ради бизнеса идет, да, а не ради того, чтобы поднять индустрию с точки зрения не просто вот такого кино коммерческого, да, с точки зрения в том числе авторского, чтобы мы новых режиссеров увидели, чтобы мы их как-то почувствовали.
Не, да, ну как, двигались. Вот появились там последние годы стриминговые платформы, которые активно вкладываются в рекламу, которые выпускают новые сериалы, там всякие, да, «Ока», ну, «Винки» и так далее.
Сериалы – это сериалы, да? Да, это не кино. Мы говорим про полнометражное кино, которое даже потом, когда оно выходит на стриминговой платформе, это не значит, что ты почувствовал кино, да, потому что кино создается для большого экрана. И потом, когда мы смотрим в самолете или еще где-то на своих там смартфонах, это уже другое впечатление, и это не то, что закладывал, собственно, художник, изначально создавая фильм. Потому как это то же самое, что если говорить, когда берут и раскрашивают старые черно-белые фильмы, да, которые были созданы, они были созданы черно-белыми. Оператор, когда ставил свет, он рассчитывал на черно-белое изображение. Зачем вы его красите? Зачем вы его прям... Понятно, зачем. Потому что, покрасив фильм, он имеет заново обновленные авторские права, и ты в течение 70 лет его можешь использовать, продавать, соответственно, на телевидении или еще куда-то. Это новый авторский продукт. Вот. Но, как говорится, ставьте мое хрустальное детство, да, пусть у меня будут черно-белая версия, которая, и пусть смотрит кто-нибудь эту цветную. Как бы, ну, только не надо заменять, не надо подменять хорошее плохим. Вот, поэтому, ну, то есть, к чему? К тому, что нужно больше говорить о режиссерах современных, нужно больше делать внимание, в том числе, на, собственно, региональный наш кинематограф. Почему? Потому что в регионах рождаются идеи, мысли, и фильмы, которые приходят оттуда, ты быстрее видишь там... те самые традиционные духовно-нравственные ценности, о которых мы часто говорим и ищем в нашем кинематографе современном, и как-то не очень находим. А там они есть. Там закладывается мысль. Так, ты выходишь из зала, когда ты посмотришь именно это кино, и у тебя в голове остается очень много чего. Да,
это... Можешь назвать фамилии ну, я актуальных могу назвать, как минимум, и региональных, да. И, в общем, федеральных, современных русских, ну, режиссеров.
Артем Темников, да, это фильм «Доктор», который прошел по многим фестивалям, но, к большому сожалению, его тоже не пустили в прокат. Любовь Борисова...
Почему? Что значит не пустили в прокат?
Ну, потому что у него не было рекламного бюджета, да, соответственно, его никто не брал. Почему-то прокатчики посчитали, что фильм будет неинтересен, хотя это последняя роль Сергея Пускепалеса, к примеру. Вот. А фильм замечательный, прекрасный. Красный, собственно, вот как раз, который заставляет думать, да, когда ты выходишь. А фильм «Любовь Борисовой» – это якутское кино, наше просто такое передовое региональное кино. Кино из регионов, назовем так, чтобы никого не обижать. Вот, «Не храните меня без Ивана». Точно так же оттуда, из Якутии, там, где танцуют стерхи. Отличная просто работа. Значит, фильм «Тропа» – это алтайская, первая алтайская работа кинематографическая, такая полный метр, построенный, там, скажем, на притче, да, когда мы видим, собственно, женщину и мужчину, мужчина, который делает некое свое дело, у него есть цель в жизни, скажем так, да, а жена остается на хозяйстве, и да, как тяжело ей принимать, может быть, позицию мужа, как ей тяжело одной тянуть весь все это вот хозяйство, которое на нее сваливается, да, а он там делает свою тропу, которую там ему шаман сказал о том, что он должен сделать. Ну, и то есть, и вот, ну, можно еще дальше, наверное, перечислять, просто сейчас опять в голове сразу все всплывет. Делаю еще просто программу, да, которая будет скоро выходить на телевидении, который называется «Российское кино. Путь к зрителю».
Где вот. Будет выходить?
Ну, она будет выходить на телеканале «Вместе РФ», это первая ночь, скажем так, да, а дальше в интернете просто будет выходить. Вот, видимо, может, региональный канал какие-то возьмут. Мы сейчас должны пилот, когда вот закончим съемки в конце апреля, вот, будет пилот, который мы предложим, соответственно, разным телеканалам дополнительно, да, которые готовы были бы взять, потому что это разговор с режиссерами, теми самыми, которых мы не знаем, да, но при этом через личность режиссера я уверен, что зрителю, который хочет, ищет для себя кино, и умный зритель, да, ему будет интересно понять, как этот режиссер может сделать фильмы, да, и искать в интернете хотя бы для начала.
А из федеральных современных режиссеров кого бы ты мог отметить?
Ну, из федеральных режиссеров, конечно, сейчас у нас Николай Лебедев, да, выходит вот с Крекером. Фильм
Кракеном. Вот. Про монстра.
Да, про монстра некого.
Там, такой, да, хороший шоу. Голливудский сюжет.
Да, да, Жора Крыжовников, да, который, собственно, делает все, наверное, самые кассовые зрительские такие фильмы. Вот. Ну, вот, наверное, такие имена. Сейчас что-то как-то вот даже пытаешься вспомнить так, чтобы сразу кого-то...
Юра Быков?
Ну, да, Юра Быков, наверное, в чем-то...
Ну, опять же, понимаешь, я не...
Но последнего фильма он даже не выпустил. Он как-то, типа, вышел, но...
Ну, да, как-то какая-то очень... Было. Да, такая очень скользкая... Вот,
авторская история. Кино.
Да. Ну, такое, оно авторское, но в то же время, если мы говорим про такие федеральные имена, да, как ты правильно сказал, да?
Ну, Быков заявил о себе.
Да, он заявил, да, дурак. Дальше, да, ну, вот... Как бы все равно это не такой, наверное...
Спящий метод. Супер. Он же был, да, сценаристом.
Метод, да, совершенно. Это, да, наверное, самое яркое, наверное, да, что прям совсем приходит в голову.
Вот. Наверное, ну, вот как-то так...
Скажи, пожалуйста, вот я просто к чему эти вопросы все задаю. Опять же, побывав на родине Василия Макаровича Шукшина, увидев собственными глазами, из какой невероятной, тяжелой... ситуации, из какой нищеты, из какой буквально грязи, да, он вознесся наверх, это действительно абсолютный талант, абсолютный самородок. Я, опять же, никого не хочу обидеть, но вот, к сожалению, на родине Василия Макаровича как-то мне стало очень грустно, и грустно от того, как он рос там, как его отца расстреляли в 21 год, как они там топили свою хатку, извините, кизиками, значит, там, коровьями и так далее. И так у нас, в общем, полстраны жила. Но когда ты вот это видишь применительно конкретным людям, таким, с мировым именем, тебе как-то немножко не по себе становится. Да и, к сожалению, не могу сказать, что сегодня там как-то прям сильно все стало хорошо, да. То есть, наверное, уже кизиками не топят, но вот разве что. А так, конечно...
Ну, кажется, наверное, есть уже.
Да, а так, конечно, Грустно. В Сибири с газом проблемы, кстати. Не везде там есть газ. Далеко не везде. Красноярский край до сих пор не газифицирован. Вот. Но это все предыстория для вопроса. Но в советское время все-таки был дан зеленый свет талантам. Можно там по-разному относиться к различным советским практикам. И все, все понятно, все было. И хорошее, и плохое. Но все-таки вот как-то такие люди, при этом Шукшина-то таким прям большим родителем за советскую власть назвать нельзя. Ему не дали снять его Степан Разин, который он так хотел и мечтал снять. И те картины, которые выходили, выходили не без проблем. Но, тем не менее, был вот этот лифт, когда ты можешь из кизяков взлететь до Венецианского кинофестиваля, да? А сейчас насколько изменился путь режиссера, режиссера из провинции, насколько ему сложно не то что до Венеции, да хотя бы до Москвы добраться, сделать свои первые кинопробы, найти потом какие-то возможности, чтобы кому-то показать и дальше пойти. Насколько вообще этот путь существует на сегодня?
Знаешь, я вот неделю назад, наверное, бы не смог тебе ничего на такое вот внятно ответить. Но совсем недавно как раз я познакомился с режиссером фильма, собственно, «Тропа», о котором я только что говорил, да, и мы написали с ним программу, Михаилом Кулунаковым, который родом как раз из Алтая. Ну, именно горного Алтая, угу. Да, то есть да, до той части. Он говорит, что, ой, у меня там Чуйский тракт и еще три сопки вглубь, да, в моей деревне, в которой я рос. Ну, ты можешь представить, да, что такое, да? Это,
да.
Вот, это, ну, это даже не, собственно, родина Василия Макаровича, это гораздо глубже. Вот. Как ему понравилось, как он узнал о том, что такое вообще есть кинематограф, да, и как какой-то знакомый там, да, пришел в клуб, купил, при условии, что парень, ну, как бы младше меня, то есть ему там, ну, он в наше время рос. Вот, купил видеомагнитофон, поставил, и там смотрел всякие видеокассеты в клубе, поставил телевизор, ну, и все приходили смотреть. Говорит, меня это поразило, там, «Терминатор», там, да, и так далее, который вышел. Вот, меня это, говорит, поразило, меня это засосало просто, да, мне так и захотелось этим начать заниматься, я даже не знал, что на это учат вообще, и так далее. Вот, а мама там, в общем, как бы у него была тоже с характером, она уезжает из этой деревни в город, ну, Горно-Алтайск, соответственно, вот. И парень начинает узнавать, в общем, больше про то, что это за кино, где ему учат, что вот есть, оказывается, университеты там в Санкт-Петербурге, в Москве, в ГИК там и так далее. Он приезжает во ВГИК, ну, естественно, ему сразу не поступает, потому что он приходит, ему задают вопрос, а как вы относитесь к такому режиссеру, к такому? Он стоит, у него глаза открыты, говорит, кто это такие вообще? Я вообще не знаю, что это такое. Он же смотрел-то совсем другое, его другое воспитало, скажем так, да, как режиссера. Вот, потом он начинает уже как, условно, там, вольный слушатель где-то там подходит, там спрашивает, а скажите, а вот изобразительное искусство, я думаю, картинки и картинки, а вот как мне понять, как это смотреть на изобразительное искусство? Он говорит, ну, ты вот ходи в Третьяковскую галерею, просто смотри, смотри, а постепенно, ну, ты начнешь понимать, наверное, может, не начнешь понимать, тогда тебе в этом делать нечего. Он начинает туда ходить, понимает, что это дорого, он не студент еще, у него денег уже нету. Он покупает эти большие альбомы, соответственно, начинает их лежать, всматриваться в них, там, да, в каждое изображение. И тут у него открывается, через это все ему открывается то, как это вообще, какая драматургия бывает в сюжете, в одно изображение, там, в большом каком-нибудь картине, да, одного или другого автора великого, да. Дальше он, соответственно, вдруг узнает о том, что ему там дают посмотреть там Тарковского, он думает, Тарковский, кто такой Тарковский, какое-то имя странное, да, такой иностранец, что ли, какой-то там, да. То есть он вообще не знает, что это такое. Он начинает смотреть Тарковского и погружается в это опять. Он заканчивает, собственно, Санкт-Петербургский, да, университет кино и телевидения. Его первая работа на ММКФ, вторая сейчас вот тоже в этом году, фильм «Волки», который вышел. Вот. И он на перепутье, он не знает дальше, что ему делать, уходить в какое-то коммерческое кино или оставаться, продвигать, соответственно, национальную тему. И так далее. Первую картину он снимает за сущие копейки, там, меньше миллиона рублей, с отличными артистами, да, потому что он своих друзей, знакомых, да, подключает, с техникой и так далее, вот он там это.
То есть, все-таки есть еще пространство для новых...
Вопрос же ведь не в том, которую там дали мы возможность. У Василия Макаровича тоже никто ничего не давал.
Ну, никто ничего не
он
давал.
Он приехал, ходил в Павдику, в телогрейке, в своих этих кирзовых сапогах и так далее, и он взял для себя то, что ему
и
было
нужно. И самое главное, он видел, у него фильм был готовый в голове, уже снят.
Да.
А дальше он просто искал возможность это визуализировать. Что? Вот это самое гениальное.
И потрясающая работоспособность. Мне многие рассказывали, ведь, собственно, квартира его находилась, одна из последних, да, на Алексеевской, да, в доме, что часто проезжали и видели зажженное окно в 3-4 часа ночи. То есть он работал на износ. И работоспособность...
И умер в 45 лет.
Да.
У нас закончилось время. Президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства Филипп Кудряшов был гостем программы «Дело принципа». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.
Счастливо.